К. Арнольд Баррент почувствовал облегчение, когда вышел из особняка и сел в вертолет. Двигатель загудел, лопасти начали набирать скорость, и его пилот Дональд поднял машину над деревьями и затопленной огнями лужайкой. Слева взлетал более старый белловский вертолет типа «Иракез» с 9 охранниками Баррента на борту, а справа виднелось гладкое смертоносное тело единственной во всей стране кобры, находящейся в частном владении. Тяжело вооруженная кобра обеспечивала прикрытие с воздуха и должна была дождаться, пока яхта Антуанетта не выйдет в открытый океан. Баррент откинулся на спинку кожаного кресла и попытался расслабиться. Представление с Вилли казалось довольно безопасным, учитывая многочисленную охрану и расставленных повсюду снайперов. И все же Баррент испытывал явное облегчение теперь, когда все закончилось. Он поднял руку, чтобы поправить галстук, и с изумлением обнаружил, что она дрожит.
«Подлетаем, сэр!»
— сообщил Дональд. Они сделали круг над Антуанеттой и начали мягко опускаться на корму. Баррент с удовлетворением отметил, что шторм утихает, а трехфутовые волны не представляли сложности для стабилизаторов яхты. Он подумывал о том, чтобы не выпускать Вилли с острова. Но обещанные стариком неприятности по линии европейских контактов могли оказаться слишком существенными. Теперь, когда предварительная игра закончилась и прежние препятствия устранены, стоит поразмышлять о более крупных масштабах состязания со старым нацистом, который тот предложил несколькими месяцами раньше. Баррент не сомневался, что сможет уговорить Вилли на вполне удовлетворяющий обоих, но не столь необъятный размах, возможно, на Ближнем Востоке или где-нибудь в Африке. Такие игры уже не впервые разыгрывались на международной арене. Однако старуха в Чарлстоне была не тем лицом, с которым можно вести переговоры. Баррент решил утром посоветоваться со Свенсоном, как лучше ее ликвидировать, и тут же улыбнулся собственной забывчивости. Сказывалась усталость. Ну ладно, если не Свенсон, то его заместитель де Прист или любой другой из бесконечного числа помощников.
«Садимся, сэр!» — сообщил пилот.
«Спасибо, Дональд. Пожалуйста, свяжись по рации с капитаном Шайерсом и скажи, что я загляну на мостик, прежде чем идти к себе. Мы должны сняться с якоря, как только будет закреплен вертолет».
В сопровождении 4 охранников, доставленных первым вертолетом, Баррент направился к мостику. Не считая его изготовленного на заказ самолета, Антуанетта была самым безопасным местом. Отборная команда состояла всего из 23 идеально обработанных нейтралов плюс охрана. Быстрая, хорошо вооруженная, окруженная скоростными патрульными катерами и находящаяся, как сейчас, неподалеку от берега, яхта была даже надежнее острова. Капитан и 2 офицера, стоявшие на мостике, вежливо кивнули при появлении Баррента.
«Курс на Бермуды, сэр», — отрапортовал капитан. «Мы тронемся, как только сядет кобра».
«Хорошо», — произнес Баррент. «Охрана острова еще не сообщала об отбытии самолета мистера Бордена».
«Нет, сэр».
«Будьте добры, Джордан, дайте мне знать, как только это случится».
«Да, сэр».
Второй офицер откашлялся и обратился к капитану.
«Сэр, радары сообщают о появлении какого-то большого судна из-за юго-восточного мыса. Расстояние всего 4 мили и продолжает сокращаться».
«Сокращаться?» — переспросил капитан Шайерс. «Что сообщает первый пикет?»
«Первый пикет не отвечает, сэр. Стэнли утверждает, что расстояние составляет 3,5 мили, и судно делает 25 узлов».
«25 узлов?» — снова удивленно переспросил капитан. Он поднял большой бинокль с устройством ночного видения и присоединился к первому помощнику, стоявшему у правого борта.
«Срочно установите, что это за судно», — распорядился Баррент.
«Уже, сэр», — откликнулся Шайерс. «Это Эдвардс». В голосе его послышалось облегчение.
Ричард С. Эдвардс, эсминец класса «Шерман», охранявший остров Долман во время летнего лагеря. Линдон Джонсон, первым из президентов, отрядил для этой цели Эдвардс, и с тех пор традиция не нарушалась.
«А почему эсминец вернулся?» — спросил Баррент.
В отличие от капитана, он продолжал нервничать.
«Он должен был покинуть акваторию 2 дня назад. Сейчас же свяжите с его капитаном».
«Расстояние 2,6 мили», — доложил второй офицер.
«На связь никто не выходит, сэр. Включить сигнальный огонь!»
Баррент, как во сне, приблизился к стеклу. Снаружи была кромешная тьма.
«На расстоянии в 2 мили они сбавили скорость», — отрапортовал второй офицер. «Разворачиваются к нам бортом. По-прежнему никаких ответов на наше обращение».
«Может, капитан Мэлори решил, что у нас проблемы?» — предположил Шайерс.
Баррент вдруг очнулся.
«Немедленно уходим!» — закричал он. «Пусть Кобра атакует их! Нет, погодите, скажите Дональду, пусть готовит вертолет. Я улетаю! Шевелитесь, черт бы вас побрал, Шайерс!»
Пока трое офицеров удивленно пялились на него, Баррент выскочил за дверь и, растолкав охранников, скатился по лестнице на главную палубу. По дороге он потерял лакированный ботинок, но возвращаться не стал. Подбежав к освещенной взлетной площадке, Баррент споткнулся о свернутый канат и упал, испачкав костюм. Охранники бросились ему на помощь, но он уже вскочил и заорал: «Дональд, черт побери!» Пилоты, два члена экипажа, уже отцепили только что закрепленные канаты и теперь возились с крепежом лопастей винта. Кобра, вооруженная авиапушками и 2 ракетами с тепловым наведением, прогрохотала в 30 футах над Антуанеттой и заняла положение между яхтой и ее бывшим защитником. На волнах скакали отблески огней, тошнотворно напоминавший Барренту о светлячках его детства в Коннектикуте. Только теперь он разглядел в темноте контуры эсминца, но уже в следующее мгновение «Кобра» взорвалась в воздухе. Одна из ее ракет прочертила зигзаг в ночном небе, прежде чем с безобидным плеском упасть в океан. Баррент повернулся спиной к вертолету и, еле переставляя ноги, направился к правому борту. Он увидел вспышку 5-дюймовой пушки за мгновение до того, как услышал грохот выстрела и свист приближающегося снаряда. Первый снаряд упал в 10 ярдах от Антуанетты, окатив палубу такой волной, что она сбила с ног Дональда и 3 охранников на корме. Вода еще не успела схлынуть, как последовала новая вспышка. Баррент широко расставил ноги и вцепился в поручень. Стальные тросы впились ему в ладони.
«Черт бы тебя побрал, Вилли!»
— прорычал он сквозь стиснутые от ярости зубы. Следующий снаряд, скорректированный и управляемый радиолокатором, попал в корму Антуанетты в футах в 20 от того места, где стоял Баррент. Он прошил обе палубы и взорвался в отделении, где располагались двигатель и обе главные цистерны с дизельным топливом. Пожар сразу охватил половину яхты, взметнувшись на 800 футов вверх, а затем постепенно начал спадать, сворачивая огненные языки.